Я вас категорически приветствую. Многие на прошедшей неделе с замиранием сердца следили за похождениями Джона Маккейна. Не человека, не парохода, а целого боевого корабля. Эсминца военно-морского флота США. Этот Джон Маккейн плыл, да и заплыл за буйки в территориальные воды России в Охотском море. Там его заприметили наши бдительные военные моряки. Вежливо сориентировали на местности и предложили грести обратно, пока не огреб. Джон Маккейн недовольно фыркнул и таки выгреб из наших прибрежных вод. Занятно, что американцы искренне считают, что ничего не нарушили, ну а просто подчинились грубой силе. Во избежание, так сказать. Наши, естественно, считают строго наоборот. И каждый, ты будешь смеяться, в своем праве. И многие уже спросят, это почему. В предыдущем ролике про Арктику говорили о том, что с государственными границами на наших северах все не очень просто. И даже обещали разобраться подробней. Ну вот, в этом ролике и будем разбираться. Вместе со специально обученным партнером, проектным офисом развития Арктики. Пора. Подробнее по ссылке под роликом. А ты уже забыл, что было в прошлом ролике? Не переживай, его в любой момент можно пересмотреть. А сейчас и без него все вспомнишь, и даже узнаешь новое. То, что Арктика сегодня не разграничена точно, это не специальный заговор против русского патриотизма. Это сейчас со всеми так. Говоря сухим языком международного права, правовой статус арктического пространства на международном уровне не регламентирован. Этот замечательный пассаж можно перевести на русский язык как «великий передел», ну или даже «битва за Арктику». В двух словах о том, что там делить и за что стоит биться. Это последнее недоподеленное место на планете Земля, где всякого полезного добра невыразимое количество. Битва за экологию, ну, это, конечно, модно и кое-кому даже выгодно. Но больше всего человечество почему-то хочет нефти и газа. Ну и если лично ты не хочешь или не понимаешь, зачем тебе все это, не переживай. Другие граждане никогда от этого не откажутся. Дураков-то нет. Ну, а теперь давай посмотрим, как же все это делится. Сразу скажу, делится крайне замысловато. На данный момент существуют два способа дележки. Способ номер один – секторальный. Это значит, каждая страна, у которой есть выход к берегу Северного Ледовитого океана, по крайним меридианам своей территории проводит прямые линии аж до самого Северного полюса. Ну и все, что внутри получившегося сектора, принадлежит ей. В прошлом ролике показывал старую карту Советского Союза, где именно так все было нарисовано. При таком способе деления больше всех Арктики достается России и Канаде, потому что у них самые длинные береговые линии по Северному Ледовитому океану. Для нас и для канадцев такой расклад просто прекрасен. Ну вот только другим обидно. Даже северным соседям обидно. У скандинавов и у американцев тоже есть выход к Арктике, но совсем маленький. И при удачном для нас раскладе им достаются жалкие крохи, которые не загробастали мы с Канадой. Ну, ладно, все, что канадское, США смело могут считать своим. Но ведь формально-то это не так. И мало ли какие коллизии могут возникнуть в будущем. Ну, а остальным вообще практически ничего не достанется. А вот Европа тоже хочет промышлять в Арктике. Не поверишь и будешь смеяться, но даже Эстония хочет. И вот они скопом топят за способ разграничения номер два. Деление по срединной линии и введение режима общего международного использования. По этому способу акватория океана делится, ну, как бы тоже по секторам, пропорционально протяженности береговой линии, но не до Северного полюса, а на равном удалении от берега. Ну и ты уже спросишь, а остальное куда? И я тебе отвечу, вот все, что дальше, оно и есть общее. Вообще, это тоже никакая не диковинка. Нам просто предлагают перенести на Арктику правовой режим, который действует на другом конце глобуса, в Антарктиде. Вот Антарктида давно интернационализирована, доступна для всех, у кого есть желание и средства. И все как бы справедливо. Но есть нюанс. В Антарктиде жутко интересно, но исключительно с научной точки зрения. Нефти там нет. И до всех торговых коммуникаций далеко. А в Арктике все наоборот. И нефть есть, и коммуникации. Вот поэтому в Арктику рвутся все. А арктические страны никого пускать не хотят. Они говорят, да мы лучше здесь промеж собой договоримся и как-нибудь нормально поделим. А вот этот ваш всемирный колхоз тут устраивать ни к чему. В настоящий момент действует некий промежуточный способ дележа. Но он, так сказать, открытый, незавершенный. То есть Арктика поделена в черновую, но остается много притязаний и различных лазеек. Повторюсь, в Арктике сейчас применяют Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Морские акватории в ней делятся на следующие зоны. Внутренние воды, территориальные воды 12 морских миль, прилежащие воды 24 мили, исключительная экономическая зона 200 миль, континентальный шельф до 350 миль. В 2008 году арктические страны промеж собой договорились, что данная концепция их в общем и целом устраивает. Но, повторяю, она не устраивает всех остальных. И вот этот нынешний принцип, он, кстати, с подвохом. Подвох в том пункте, где сказано про 350 миль континентального шельфа. Вот за него-то и ведется битва. Из-за него заинтересованные стороны и не торопятся договориться о каком-нибудь одном способе попроще, чтобы не отвлекаться на споры. С шельфом не так все просто. Чтобы заполучить свои суверенные права на эти 350 миль, страна должна научно доказать, что это продолжение ее материковой береговой линии. А это длинная и мутная бюрократическая процедура. Провести исследования геолого-геодезические, картографические, геоморфологические. Потом на их основе составить заявку и подать в комиссию ООН, после чего ждать ответа. Так вот, это продолжение может очень сильно выходить за пределы и секторов, и всяких прочих территориальных и экономических зон. То есть при удачном раскладе можно оттяпать себе в суверенное пользование очень жирный кусок. Но, конечно, может получиться и совсем наоборот. Рискованная такая игра. Но если все в нее играют, значит, она того стоит. Россия заявку на свой кусок шельфа подала самой первой, аж в 2001 году. Но нашу заявочку завернули. Говорят, не хватает у вас научных доказательств. А первыми, кто получил свой кусок шельфа в 2006 году, стали норвежцы. Хотели 250 тысяч квадратных километров, но аргументов хватило только на 235 тысяч. Но это, говорят, мелочь. Норвегия и так довольна. Нормально получилось. В тех 235 тысячах квадратов тоже всякого хорошего с избытком. Ну, как видишь, не мы одни такие умные. На свои куски шельфа претендуют и другие наши соседи по Арктике. Упомянутая Норвегия, Дания, точнее ее автономная республика Гренландия, ну и, конечно, Канада. И только США не претендуют ни на что. Потому что в США эта конвенция ООН 1982 года, она до сих пор никак не ратифицирована. Почему? А потому что им с нее пользы как-то не особо, честно говоря. А свои аппетиты в Арктике США норовят удовлетворять другими, более привычными для них способами. Где наглостью и нахрапом, а где хитростью. Ты, наверное, помнишь смешной случай, когда Трамп хотел у Дании Гренландию купить. Ну, все тогда пошумели, посмеялись, а потом все затихло. Ну, то есть, как бы затихло. От таких затишей расслабляться не надо. Гренландия – это не просто самый большой и самый неуютный в мире остров. Это еще и стратегическая точка, откуда можно контролировать и Арктику, и торговые коммуникации в Атлантике. Ну а где торговые коммуникации, там, само собой, и военные. Американские, конечно, военные. Одно без другого оно вообще не бывает. И быть не может. Так что прикупить Гренландию – это вряд ли пустой каприз эксцентричного Донни Трампа. Корова-то нужная, надо брать. В общем, США по привычке в своем мире живут и другими нормативами руководствуются. Через это и возникают различные казусы. А вот что было дальше, после 2001 года, с нашими заявками на арктический шельф. В 2004 году мы свою заявочку разделили на две. Начали, понятно, с малого, чтобы уважаемых людей не напугать. Первую заявку утвердили в ООН в 2014 году. Она как раз была про Охотское море, ну, в котором недавно гоняли этого Джона Маккейна. В марте 2014 года, согласно Конвенции по морскому праву, России передали 52 тысячи квадратных километров в Охотском море, которые ранее считались спорными. И вот теперь наши ученые и дипломаты доказали, что там, под водой, и есть тот самый шельф, который продолжение береговой линии. Проще говоря, это та же наша суша, только подводная. И вот, поскольку американцы конвенцию 1982 года не ратифицировали, вот они ее демонстративно не признают. И, соответственно, не признают и передачу Охотского моря России. Громко не скандалят, как это было про Крым, но считают, что американский эсминец там вполне может пройтись. Ну, это невинная такая провокация. Однако на такой случай у нас тоже есть военно-морской флот, который легко и доходчиво может указать международным партнерам, что они трохи заплутали и пора уже домой. Так вот, что бы там ни думали по данному поводу американцы, Охотское море теперь стало нашим внутренним, а вместе с ним больше миллиарда тонн нефти и 2 триллиона кубометров природного газа. Они, по оценкам геологов, ну, где-то там на шельфе прячутся. Нас ждут. Ну и плюс к этому богатое рыболовство, промысел крабов и вкусных моллюсков. В общем, тогдашний российский министр природных ресурсов и экологии Донской бурно радовался. Имел на это право, потому что это настоящий успех. На радостях Донской сказал, что Охотское море – это пещера Али-Бабы, доступ к которой открывает огромные возможности и перспективы для российской экономики. И, заметь, это только какие-то жалкие 52 тысячи квадратов. Окрыленные успехом в Охотском море, наши подали в ООН уже так называемую «большую арктическую заявку» в августе 2015 года. И вот это уже не шуточки. Тут Россия надеется оттяпать почти 1,2 миллиона квадратных километров шельфа. Ну, чисто для сравнения, площадь всей нашей сухопутной территории – это 17 125 191 квадратный километр. Мы и так самая большая страна в мире. Ну, а тут, между делом, можно прирасти еще на какую-нибудь Колумбию или, скажем, Эфиопию. Только в этой потенциально нашей подводной холодной Колумбии около 5 миллиардов тонн условного углеводородного топлива. И ты уже, конечно, догадался, нужны они не только нам. Поэтому с этой большой арктической заявкой получается большой арктический спор. Наша заявка, она о том, чтобы присоединить к России хребет Ломоносова, Чукотское поднятие, поднятие Менделеева и разделяющие их котловины подводников и Чукотскую котловину. Наши геологи время даром не теряли, провели массу исследований и экспедиций, ну и накопали серьезных аргументов насчет того, что все это есть натуральное продолжение нашей береговой линии. Подводная Россия, так сказать. Ну и понятно, не все международные партнеры с нами согласны. По данным их науки, выходит несколько другое. За 8 месяцев до нас, в декабре 2014-го, такую же заявку про континентальный шлейф подала Дания, ну, то есть Гренландия. В цифрах они хотят поменьше, ну, какие-то жалкие 895 тысяч квадратных километров. Но их заявка территориально пересекается с российской. Как и мы, они претендуют на приполюсный район и на часть хребта Ломоносова. Ну и доказывают они ровно то же самое, что и наши, что это подводное продолжение территории Гренландии. И теперь начинается вот какая долгая песня. Сперва комиссия ООН по границам континентального шлейфа должна подтвердить, что участки дна, на которые претендуют Россия и Дания, являются, соответственно, континентальным шельфом. Ну и после этого уже начнутся затяжные переговоры и дележка между Россией и Данией. Нами и датчанами процесс не ограничится. Канадцы тоже непременно влезут. Они свою канадскую заявку подали в 2013 году, но грозятся ее вот-вот обновить. Вот тогда и канадцы с нами пересекутся. Предполагается, что канадская заявка на арктическую часть континентального шельфа может касаться поднятия Менделеева и, возможно, все того же хребта Ломоносова. Ну и ты уже спросишь, что это за хребет такой замечательный? Я тебе отвечу. Хребет Ломоносова тянется под водой на 2000 километров от России и аж до Исландии. По данным российской науки, хребет Ломоносова – это геологическое продолжение сибирской платформы, а по датской науке он – продолжение Гренландии. Ну и по канадской науке он – продолжение острова Элсмир. По этому поводу и американская наука, кстати, отлично выступила. Американская наука считает, что хребет Ломоносова вообще ничье не продолжение, он сам по себе. Ну, как видишь, все крайне непросто. Со всеми надо будет уныло договариваться, стараясь не передраться. Наверное, никому уже не надо объяснять, что самый убедительный научный аргумент – это военная сила. Вот за нее Россию уже предусмотрительно упрекают. Мол, мы наращиваем милитаризацию Арктики.
Ну да, наращиваем. Это же наша земля. Ну, кроме территорий, которые на данный момент спорные, у нас там и бесспорных территорий завались. А где территория, где ресурсы, где торговые пути, там всегда присутствует военная сила. В данном случае российская. Да и кроме хребта Ломоносова, там же еще есть неурегулированные или отложенные споры с соседями. Так что без армии и флота никак. Но об этом поговорим в следующий раз.